В рожке зазвучал визгливый, прерываемый потрескиваниями голос, вовсе не похожий на Вандина контральта. — Коля, ты! Какое счастье, что ты догадался мне протелефонировать!
— Коля? Ты?
А Ванда, быстро глотая слоги, кричала в трубку. — Коля, тебе угрожает опасность! У меня только что был человек, который тебя ищет!
— Кто?
— спросил Фандорин и замер. Сейчас она его разоблачит. Но Ванда ответила, как ни в чем не бывало.
— Сыщик! Он очень умный и ловкий! Коля, он говорил про тебя страшные вещи!
— Чушь!
— кратко отозвался Раст Петрович, подумав, что роковая женщина, кажется, не на шутку влюблена в жандармского капитана первой гильдии.
— Правда? Я так и знала. Но все равно ужасно разволновалась. — Коля, почему ты телефонируешь? Что-нибудь изменилось?
Он молчал, лихорадочно соображая, что сказать.
— Мы что, завтра не встретимся? Этимся?
На линии возникло эхо, и Фандорин заткнул второе ухо, потому что разбирать быструю речь Ванды стало трудно.
— Но ты обещал, что не уедешь, не попрощавшись, Ты не смеешь, Коля, что ты молчишь? Встреча отменяется,
Нет.
Собравшись с духом, он выдал фразу подлиннее.
— Я только проверить, все ли ты правильно запомнила.
— Что? Что проверить?
Видно, Ванде тоже было слышно неважно, но это как раз было очень кстати.
— Все ли ты правильно запомнила?
— крикнул Фандорин.
Да-да, конечно, Троицкое подворье, 6, 7 номер со двора. Постучать 2 раза, 3 и еще 2. Может быть, все-таки не в 6, а попозже, попозже. 100 лет не вставала в такую рань.
Ладно,
— сказал осмелевший коллежский асессор, мысленно повторив.
6, 7, со двора, 2, 3, 2. 7, но никак не позже. Дела.
Хорошо, 7,
— крикнула Ванда. Эхо и треск внезапно исчезли. Ее голос раздался очень ясно и был, пожалуй, даже узнаваем. Он звучал так радостно, что Фандорину стало стыдно.
— Даю отбой,
— сказал он.
— Откуда ты телефонируешь? Где ты?
Эраст Петрович воткнул рожок в гнездо и крутанул ручку. Оказывается, телефоническая мистификация необычайно легка. Надо учесть на будущее, чтобы самому не попасть в просак. Придумать для каждого собеседника свой пароль? Ну, не для каждого, конечно, а, допустим, для агентов или просто для конфиденциальных случаев. Но думать сейчас об этом было некогда. Про домашний арест можно забыть. Теперь есть, что предъявить начальству. Неуловимый, почти бесплотный клонов певцов завтра в 6 утра будет на каком-то троицком подворье. Черт его знает, где это, да и в любом случае без Караченцева не обойтись. Следует произвести арест обстоятельно, по всей форме, чтоб не ушел. Дом обер-полицеймейстера на Тверском считался одной из достопримечательностей первопрестольной. Выходя фасадом на респектабельный бульвар, где в погожие дни прогуливалось лучшее московское общество, двухэтажный дом казенного желтого цвета словно оберегал и в некотором роде даже благословлял приличную публику на изящное и безмятежное времяпрепровождение. Гуляйте, мол, просвещенные дамы и господа, по узкому европейскому променаду, вдыхайте аромат лип. И пусть вас не тревожит сопение огромного полуазиатского города, населенного по преимуществу людьми непросвещенными и невоспитанными. Власть здесь, вот она, на страже цивилизации и порядка. Власть никогда не спит. В всем последнем утверждении Эраст Петрович получил возможность удостовериться, когда перед самой полуночью позвонил в дверь знаменитого особняка. Открыл не швейцар, а жандарм при шашке и револьвере. Строго выслушал ночного посетителя, но ни слова ему не сказал и оставил дожидаться на пороге. Лишь вызвал электрическим звонком дежурного адъютанта. К счастью, адъютант оказался знакомым — капитан Сверчинский. Он не без труда опознал в англизированном господине оборванного нищего, вызвавшего утром в управлении такой переполох, и сразу стал сама любезность.